Глава 8. Приоритеты в области религиозных запретов. Все сказанное нами ранее о делении религиозных предписаний на обязательное, сунну, желательное и так далее, мы можем отнести и к области религиозных запретов. Религиозные запреты не одинаковы и подразделяются на много степеней. Наивысшая степень из запретного – неверие в Аллаха, а наименьшая – макрух танзихан, легкая степень порицания и противоречия этике. Само же неверие подразделяется на несколько ступеней, каждая из которых отличается друг от друга. Атеизм. Одна из степеней неверия, когда человек не верит в то, что у этого мира есть Создатель, не верит в существование ангелов, пророков, Писания, не верит в судный день и расчет у Всевышнего Аллаха. Об их убеждениях в Священном Коране сказано: «Они говорят, есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены». Таковы убеждения материалистов на протяжении веков. С их точки зрения, религия – это выдумка, миф, сказка. Среди них стало распространенным высказывание одного из философов. Неверным является утверждение, что Бог создал человека. Верно утверждение, что человек создал Бога. Это является явным заблуждением, противоречащим всем возможным канонам. В суре «Женщины» сказано: «О те, которые уверовали, веруйте в Аллаха, Его посланника и Писание, которое Он ниспослал своему посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писание, Его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение». Это наихудший вид неверия. Многобожие, политеизм. Этот вид неверия по степени находится ниже предыдущего, как, например, многобожие древних арабов до исламского периода. Они верили в существование Бога, верили в то, что Он является Создателем небес, земли и всех творений, верили в то, что Он управляет и господствует над всем. Но вместе с этим они поклонялись идолам, то есть признавали господство, что Он является Творцом и Распорядителем, но не признавали божественность, что только Он один заслуживает поклонения Аллаха. В Священном Коране сказано: «Если ты спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут: их сотворил могущественный, знающий. Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну, они непременно скажут: Аллах. До чего же они отвращены от истины? Скажи, кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами? Они скажут: Аллах. Скажи, неужели вы не устрашитесь?» Они верят в то, что Аллах является их Создателем, управляющим их делами, наделяющих их уделом, но поклоняются наряду с этим другим божествам, утверждая: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они наши заступники перед Аллахом». Скажи, разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал? Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи. Многобожие – это самый распространенный и многочисленный по числу последователей вид неверия. Этот вид неверия унижает человека, так как он поклоняется тому, что подчинено и служит ему, и человек превращается в раба этих вещей. А кто приобщается товарищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место. Люди Писания. Еще ниже ступенью находится неверие людей Писания. Их неверие заключается в отрицании пророческой миссии пророка Мухаммада и ниспосланного ему священного Корана. В суре «Трапеза» говорится: «Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних писаний и для того, чтобы оно предохраняло их или свидетельствовало о них, или возвысилось над ними. суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Пророк Мухаммад был послан Всевышним для того, чтобы исправить представление о Боге, которое было искажено людьми на протяжении веков, и вернуть эти представления к истинной чистоте. Люди Писания, даже если и считаются неверующими по причине отвержения ими ислама и пророческой миссии Мухаммада, тем не менее занимают особое положение в идеологии ислама. Их особое положение обусловлено тем, что они являются последователями Небесного Писания. Они в общих чертах верят в существование Бога, Писания, Судный день. По этой причине они ближе для мусульман, чем представители других религий. Всевышний в Священном Коране дозволяет мусульманам есть с ними и жить с ними. В Коране сказано: «Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им. А также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас». В этой же суре «Трапеза» Всевышний Аллах повествует об убеждениях людей Писания и говорит: «Аллах – это Мессия, сын Марьям, Марии». Аллах является третьим в Троице. Поэтому необоснованы заявления тех, кто утверждает, что современные люди Писания – это не те люди Писания, которые были во времена пророка. Сподвижники пророка уже в Мекканский период осознали близость к ним людей Писания, в особенности христиан. Они грустили, когда узнали о поражении византийцев, которые уже были христианами, перед персами. В то же время как мекканцы радовались победе персов, ведь каждый из них знал, кто к ним ближе. И Всевышний ниспослал мусульманам благую весть о скорой победе римлян. В суре «Римляне» сказано: «Алиф, лям, мим. Повержены римляне в самой низкой или ближайшей земле. Но после своего поражения они одержат верх через несколько от 3 до 9 лет». Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого. В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он могущественный, милосердный. Все это указывает на правила во взаимоотношениях с немусульманами и преимущество людей Писания для нас перед атеистами и многобожниками, при отсутствии частных условий, которые делают людей Писания врагами ислама и мусульман. Среди неверующих есть люди мирные, и мы к ним тоже должны относиться с миром. Среди них есть и те, кто враждует с нами, и мы строим свои отношения с ними, исходя из этой реальности. Также среди неверующих есть те, кто просто не верует, а есть и те, кто не верует и препятствует вере. По отношению к каждой из этих категорий есть своя норма в законоположениях шариата. Всевышний Аллах в суре «Испытуемая» говорит: «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками». В положениях шариата закреплено, что немусульмане, проживающие на территории исламского государства, пользуются всеми правами гражданина страны, кроме тех, что связаны с религиозной сферой. На них не возлагается то, что может повлиять на их идентичность в стране. Вероотступники. Несомненно, что наихудший вид неверия – это вероотступничество. Когда человек бросает ислам после того, как Всевышний облагодетельствовал его этой истиной и переходит в другую религию. Неверие после ислама хуже, чем изначальное неверие. И это тот вид неверия, к распространению которого стремятся оппоненты ислама. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут». И затем Всевышний Аллах рассказывает о воздаянии тех людей, которые ответят на их призыв и оставят свою религию. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они являются обитателями огня и останутся там вечно. Вероотступничество считается предательством ислама, мусульман и подобно предательству Родины, так как человек меняет одну общину на другую. Любовь и преданность к одной общине на любовь и преданность к другой. Вероотступничество – это не просто изменение в мышлении человека, это изменение в преданности, любви и принадлежности от одной общины к другой, возможно, враждебной. Поэтому ислам всегда был очень строг к вероотступничеству, особенно если это делается открыто и человек пропагандирует это явление в обществе. Подобные действия являются опасными для идентичности общества и подрывают его идейные основы. Поэтому ученые о таких людях говорят следующее. «Которые сражаются против Аллаха и его посланника и стремятся сотворить на земле нечестие». Шейх Аль-Ислам ибн Таймия указывал, что распространение неверия хуже, чем грабеж и убийство. Это очень верные слова, потому что потеря религии для исламской общины хуже потери имущества. Поэтому мы находим, что священный Коран побуждает верующих бороться с вероотступничеством, не боясь при этом каких-либо порицаний со стороны. «О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых он будет любить и которые будут любить его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими. Будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую он дарует, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий». В другом аяте суры «Покаяние» Всевышний предупреждает лицемеров от пропаганды неверия и говорит: «Скажи, неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ? Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас мучениями от себя или же накажет вас нашими руками. Ждите, и мы подождем вместе с вами». Наказание этим людям со стороны верующих будет за пропаганду неверия, которое они скрывали в своих душах, а не просто за убеждение. От ряда сподвижников передаются достоверные хадисы, предписывающие наказывать вероотступников смертной казнью или заключать их под стражу, пока они не раскаются и не вернутся к религии. Это было передано от Умара, Ан-Нахаи и Ас-Саури. Последнее, по моему мнению, относится к пассивному вероотступнику, который не пропагандирует неверие. Если же человек открыто заявляет о своем выходе из ислама и призывает к этому, то я не думаю, что Умар, Ан-Нахаи или Ас-Саури сидели бы сложа руки и не помешали бы ему в этом. Даже если бы за этим человеком стояла бы какая-то сила, поддерживающая его. Мы должны различать активного и пассивного вероотступника, как это сделали ученые в отношении человека, совершающего запретные нововведения. Лицемеры, мунафики. Наиболее опасная для общины форма проявления неверия – это лицемерие, потому что эти люди живут среди мусульман, считаются частью этого общества, участвуют в исполнении религиозных обрядов, но вместе с этим питают ненависть к исламу и мусульманам и строят козни против них. По этой причине священный Коран уделяет очень большое внимание этой категории людей, их качествам и признакам. В Коране есть сура, посвященная этим людям, лицемеры, а также множество аятов. В начале суры «Корова» в трех аятах рассказывается о людях верующих, в двух других – о неверующих. Рассказ же о лицемерах занял 30 аятов. Для этих людей Всевышний Аллах уготовил самые низшие уровни ада. В Коране говорится: «Воистину лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника». Если только они не раскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Аллахом. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой. В наши дни мы видим много людей, отступивших от религии и ее законов, испытывающих неприязнь к верующим и проповедникам религии. Но они являются лицемерами, так как не желают публично порвать отношения с исламом не только в действиях, но и в принадлежности. О таких людях Всевышний в суре «Корова» говорит: «Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого». Различие между большим и малым неверием, многобожием и лицемерием. Мы не должны забывать о том, что и неверие, и многобожие, и лицемерие имеют различные степени. Каждое из этих качеств может проявляться в большей или меньшей степени. В текстах Корана и Сунны эти термины часто используются в аллегорической форме. И под ними подразумевается совершение греха особенно большого, а не их истинный смысл. Мы должны это знать, чтобы не совершить ошибки, обвинив человека, совершающего грехи в неверии, в большом неверии, которое выводит его из религии. Чтобы ошибочно не отнести человека во вражеский лагерь, а на самом деле, с точки зрения религии, он является нашим братом-единоверцем. Неверие большое и малое. Как известно, большое неверие – это неверие в Аллаха, его пророков и Писания. Воздаяние таких людей в будущей жизни будет зависеть от степени враждебности к религии Всевышнего Аллаха после того, как ему стала ясной истинная суть этой религии. Всевышний Аллах сказал в Коране: «А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне». Как же скверно это место прибытия! Если же религия дошла до человека в искаженной форме, и он не осознал ее истинного смысла, то это будет являться для него оправдательным фактором. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. Я убежден, что мусульмане несут часть ответственности за то, что люди не знают и не исповедуют ислам. Мы должны прикладывать намного больше усилий для распространения нашей религии и донесения ее до различных народов на их родном языке. Малое неверие – это грехи вне зависимости от их степени и положения в религии. Как, например, человек, оставляющий молитву из-за лени. Этот человек, по мнению большинства ученых, является грешником, но никак не неверующим. Даже несмотря и на тот факт, что в некоторых хадисах оставление молитвы называется неверием. Например, между верой и неверием – молитва. Разница между нами и ими, многобожники Мекки – молитва, и кто оставил ее, тот стал неверующим. Ибн Хазм, несмотря на свое буквальное понимание текстов Корана и Сунны, не считал человека, оставляющего молитву из-за лени, неверующим. Мнение же имама Ахмада, считавшего оставление молитвы действием, выводящим из религии, исламские ученые трактуют следующим образом. Если человеку имам или судья разъяснили истину, а он все равно отказался ее принимать и исполнять молитву. Имам Ибн Куддама аль-Макдиси также считал более правильным мнение тех ученых, которые не относили оставление молитвы из-за лени действием, выводящим из религии. Это мнение было передано от имама Ахмада. Одним из правоведов, фукаха, мазхаба Ханбали Абу Абдулла бну Бата, отмечал, что это есть предпочтительное мнение ханбалитского мазхаба, и в этом нет противоречий среди ученых мазхаба. Ибн Кудама также отмечал, что это мнение большинства исламских правоведов. Этого же мнения придерживались имамы Абу Ханифа, Малик и Шафии. В подтверждение этого мнения Ибн Кудама приводит достоверные хадисы, упомянутые имамами Аль-Бухари и Муслимом, в которых говорится о том, что огню ада будет запрещено жечь тех, кто произнес свидетельство веры, нет божества, кроме Аллаха, а также, что из огня ада выйдут те люди, в сердцах которых будет веры весом с горчичное зерно. Кроме того, он упоминает и высказывания сподвижников, подтверждающие это мнение. Ибн Куддама также говорит: «Я никогда не слышал, чтобы ученые в какое-либо время запрещали омывать, хоронить или совершать молитву по умершему человеку, даже если он и не молился в своей мирской жизни. Или же его наследникам запрещали получать от него наследство. Или же разлучали мужа и жену, принудительно разводили, из-за того, что один из них оставил молитву. Несмотря на то, что таких людей во все времена было много». И если бы такой человек считался неверующим, то все эти положения обязательно были бы упомянуты в практике ученых. Далее он говорит: «А что касается упомянутых хадисов, которые на первый взгляд говорят о неверии человека, оставившего молитву, то они были сказаны в такой строгой форме для того, чтобы показать значимость молитвы и для устрашения лентяев». Слова Ибн Аль-Каима. Имам Ибн Аль-Каим в книге «Аль-Мадаридж» говорит: «Неверие подразделяется на две группы – большое и малое. Первый вид неверия – большое неверие – приводит человека к вечному пребыванию в огне ада. Второй же вид неверия – малое неверие – может привести человека к аду, но он не будет пребывать там вечно, а только какое-то время». Всевышний Аллах в Коране говорит: «Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими». Ибн Аббас и большая часть сподвижников прокомментировали эти слова следующим образом. «Здесь не имеется в виду неверие, выводящее человека из религии. Имеется в виду, что человек, поступающий таким образом, проявляет неверие, или, можно сказать, неблагодарность, именно в данном вопросе. И это неверие несравнимо с неверием в Аллаха и в Судный день». То есть Ибн Аббас подразумевает малое неверие. Часть же сподвижников комментировали его как большое неверие, выводящее из религии. Я же, в свою очередь, могу добавить: этот аят подразумевает оба вида неверия, большое и малое, в зависимости от намерения человека. Если человек убежден, что необходимо судить только по законам Аллаха, но отходит от этого по причине греховности, то он совершает малое неверие, не выводящее его из религии. Если же он отказывается от законов Аллаха из-за пренебрежения ими, то он впадает в большое неверие. Многобожие, большое и малое. Так же, как и неверие, многобожие тоже подразделяется на большое и малое. По словам Ибн Аль-Каима, большое многобожие – это приравнивать что-либо Всевышнему Аллаху и любить это наравне с Аллахом. Пример этого вида многобожия – поклонение идолам в доисламской Аравии. В священном Коране Всевышний приводит слова этих людей, адресованные их идолам. «Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров». Искуплением от этого вида многобожия является искреннее покаяние. Всевышний говорит: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех». Ибн Аль-Каим говорит: «Малое многобожие – это показуха, вычурность в поведении». Также к этой категории относятся преклонение перед шейхом, раскаяние перед ним, принесение обета кому-либо, кроме Аллаха, упование не на Аллаха, страх перед кем-либо, кроме Аллаха, совершение действий не ради Аллаха. Лицемерие большое и малое. Большое лицемерие – это лицемерие в вопросах веры. Оно приведет человека к вечному наказанию в огне, и этот человек будет пребывать на самой низшей ступени ада. Лицемерие в вопросах веры – это внутреннее неверие с внешней лживой покорностью Аллаху. Это когда человек заявляет, что он является мусульманином, а в душе не верит в Аллаха. О таких людях Всевышний много раз говорит в аятах Священного Корана, раскрывая верующим их качества и признаки, чтобы они были осторожны с такой категорией людей. Малое лицемерие – это лицемерие в действиях и поведении. Это верующие, которые совершают что-то неподобающее, или же в их нравственных качествах и поведении есть черты, присущие лицемерам. О подобном поведении очень часто предостерегал нас пророк Мухаммад. Например, в хадисах, переданных имамами Аль-Бухари и Муслимом, говорится: «У кого будет четыре качества, тот будет истинным лицемером. А у кого будет часть этих качеств, в том человеке будет присутствовать часть от лицемерия, пока он эти качества не оставит. Если ему доверяют, то он предает. Если что-то рассказывает, то лжет. Если обещает, то нарушает свое обещание, и если припирается, то отходит от истины». Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает свое обещание, а когда ему доверяют, он предает. В сборнике Муслима добавляется: даже если он молится, постится и утверждает, что он мусульманин. Эти и подобные им хадисы заставили сподвижников остерегаться за себя, чтобы не стать лицемерами. Хасан говорил: «Боится только верующий, а успокаивает его только лицемер». Большие грехи. После неверия со всеми его видами и степенями идут грехи. Их мы также можем разделить на большие и малые. Большие грехи – это очень серьезные греховные деяния, за совершение которых человек заслуживает гнев Всевышнего, его проклятие и наказание в огне ада. А иногда за совершение действия человек заслуживает наказания и в мирской жизни. Ученые имеют много мнений в определении больших грехов и их количества. Думаю, что наиболее верное из них следующее. Большие грехи – это любое нарушение законов Аллаха, за совершение которого Он обещал свой гнев и наказание не только в жизни будущей, но и установил за это наказание в жизни мирской. В текстах Корана и Сунны количественно определены самые серьезные из больших грехов. После многобожия – это убийство, колдовство, ростовщичество, растрата имущества сироты, ложное обвинение, бегство с поля боя, а также непослушание родителям, прерывание родственных связей, употребление спиртного, прелюбодеяние, гомосексуализм, самоубийство, грабеж, взяточничество, незаконное завладение чужим имуществом и сплетни. На все это указывают достоверные хадисы. Также к большим грехам можно отнести оставление основных религиозных обязанностей – молитвы, поста, закята и хаджа – при наличии возможностей их совершить. В Сунне упоминается о разделении грехов на большие и малые, а также на то, что большие грехи не все одинаковы, а подразделяются на разные категории. У Аль-Бухари и Муслима приводится следующий хадис. Однажды пророк сказал: «Не сообщить ли вам о самом великом из больших грехов?» После этого пророк упомянул многобожие, непослушание родителям и лжесвидетельство. В другом хадисе, также приведенном Аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Самый великий из больших грехов – это когда человек ругает своих родителей». Его спросили: «О посланник Аллаха, а как же человек может ругать своих родителей?» На что пророк ответил: «Человек ругает родителей другого, а тот в отместку ругает его родителей». Это значит, что не только плохое отношение к своим родителям является греховным, но и когда человек является причиной плохого отношения к его родителям, это тоже для него становится грехом. И даже более этого, одним из самых серьезных и тяжких грехов. Греховным является ругать своих родителей, а что же тогда говорить о тех случаях, когда дети превращают жизнь своих родителей в сущий ад? Шариат ставит различия между теми грехами, к которым человека подталкивает его духовная слабость, и теми грехами, в основе которых лежит осознанное желание и жадность. Пример первого – прелюбодеяние, а второго – ростовщичество. На весах Всевышнего ростовщичество является более тяжким грехом. В священном Коране по отношению к ростовщичеству упоминаются такие угрозы от Всевышнего, каких не приводится по отношению к каким-либо другим грехам. «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо». Кроме того, в хадисах проклинаются все те люди, которые участвуют в таких сделках. В хадисе, приведенном имамом Ахмадом и Ат-Табарани, говорится: «Если человек осознанно совершает ростовщичество, то это хуже для него, чем совершение 36 прелюбодеяний». Прелюбодеяние является одним из великих смертных грехов, но ростовщичество еще хуже этого. Большие грехи, грехи сердца, души. Когда мы говорим о больших грехах, то имеем в виду не только физические грехи, совершаемые различными частями тела, а грехи духовные, которые еще более серьезные и опасные. Духовная покорность Всевышнему имеет очень высокую степень. Точно так же и духовные грехи имеют очень серьезные последствия. Грех Адама и грех Шайтана. В Коране рассказывается о двух первых грехах, совершенных на земле после сотворения Адама. Один из них – это грех, совершенный Адамом и его женой, когда они поели плод с запретного дерева. Этот грех касается физических действий Адама, и причиной его совершения являются забывчивость и слабость воли. Прежде мы заключили завет с Адамом, но он запамятовал, и мы не нашли у него твердой воли. Шайтан использовал две эти слабости и подтолкнул Адама и его жену к нарушению запрета Всевышнего. И они съели плод с запретного дерева, поддавшись его обману, заверениям и клятвам. Но вскоре после этого они раскаялись в содеянном грехе и обратились с покаянием к Создателю. Они оба поели с него, и тогда им стали видны их срамные места. Они стали прилеплять на себя райские листья. Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение. Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь. Они сказали: «Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон». Адам принял слова от своего Господа, и он принял его покаяние. Воистину, он принимающий покаяние, милосердный. Второй грех – это грех, совершенный шайтаном, когда он ослушался приказа Всевышнего поклониться Адаму в знак уважения и приветствия. Все ангелы до единого пали ниц, за исключением Иблиса, который отказался быть в числе павших ниц. Он сказал: «О Иблис, почему ты не в числе павших ниц?» Он сказал: «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого ты сотворил из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». Он сказал: «Изыди отсюда, отныне ты изгнан и побиваем, и проклятие пребудет над тобой до дня воздаяния». Если причиной греха, совершенного Адамом, является забывчивость и слабость воли, то причиной греха шайтана является гордыня и высокомерие. «Вот мы сказали ангелам, падите ниц пред Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих. Он сказал: «Что помешало тебе пасть ниц, когда я приказал тебе?» Он сказал: «Я лучше него, ты сотворил меня из огня, а его из глины». В Коране показано различие между этими грехами. Грех Адама был физическим, а грех шайтана – духовным. А он более тяжкий и имеет более глубокие последствия. И поэтому неудивительно, что в Коране чаще всего встречаются суровые предостережения именно от духовных грехов, которые считаются губительными, смертными грехами. А именно эти грехи являются причиной совершения физических грехов. Высокомерие. из истории Адама и Шайтана мы видим, как высокомерие подтолкнуло Шайтана к тому, что он ослушался Всевышнего, и это привело его к гибели. Он сказал: «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого ты сотворил из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи». Он сказал: «Я лучше него, ты сотворил меня из огня, а его из глины». В хадисах мы находим строгое предостережение от высокомерия, гордыни и надменности. Пророк сказал: «Не войдет в рай тот человек, у которого в душе будет гордыни весом хотя бы с горчичное зерно». В другом хадисе говорится: «Достаточно будет греха человеку, если он презирает своего брата-мусульманина». Во многих аятах священного Корана порицается высокомерие и высокомерные люди, и говорится о том, что именно это чувство помешало многим уверовать в пророков и привело их к гибели. Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестие. «Войдите во врата гиенны и пребудьте там вечно, как же скверна обитель возгордившихся! Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого на то права. Воистину, он не любит высокомерных». Зависть и ненависть. В истории сынов Адама мы видим, что зависть была именно той причиной, которая побудила одного из братьев убить другого. В Коране говорится: «Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя». Он ответил: «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руку, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров. Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей огня. Таково воздаяние беззаконникам». Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток. Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата. Он сказал: «Горе мне! Неужели я не могу поступить, как этот ворон, и спрятать труп моего брата?» Так он оказался одним из сожалеющих. Поэтому в аятах Корана Всевышний повелел нам обращаться к защите Аллаха от зависти и завистливого человека. От зла завистника, когда он завидует. Кроме того, в Коране зависть упоминается как причина, помешавшая людям уверовать в ислам. После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Пророк Мухаммад называл зависть болезнью народов, которая больше всего влияет на человека. В хадисе говорится: «Будьте бдительны к болезням предыдущих народов, зависти и ненависти, ибо они уничтожают религию». В другом хадисе говорится: «Никогда не объединится в душе человека вера и зависть». А также сказано: «С людьми все будет в порядке, пока они не начнут завидовать». Три губительных греха. Также к большим грехам сердца, духовным грехам, относятся три губительных качества – скупость, тщеславие и покорность своим страстям. В ряде хадисов приводится порицание этих качеств. О скупости сказано: «Никогда не объединится скупость и вера в сердце верующего». Наихудшее, что может быть в мужчине – скупость и трусость. «Бойтесь скупости, ибо она погубила тех, кто был до вас. Она побудила их проливать кровь друг друга». Не менее сурово в текстах Корана и Сунны написано о покорности своим страстям. «И не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению день расчета. И не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. А кто может быть более заблудившим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Поэтому Ибн Аббас говорил: «Самое худшее божество человека на этой земле – это собственные страсти». Сдерживание собственных страстей является одной из причин вхождения человека в рай. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. Третье же из губительных качеств – тщеславие и самолюбие. Это качество губительно, потому что такой человек не замечает своих грехов, даже если они будут очень великими. И вместе с этим он чрезмерно увеличивает свои достоинства и гордится этим. В Коране повествуется о том, как это качество привело к поражению мусульман в битве при Хунайн. «Аллах одарил вас победой во многих местах, и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла, земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять. Потом Аллах ниспослал спокойствие своему посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим». Ибн Атта говорил: «Грех, за которым следует стыд, лучше, чем покорность, за которой следует тщеславие и гордыня». Показуха. Еще одним из больших духовных грехов является показуха. Она лишает человека награды Всевышнего и делает тщетным совершенные поступки, несмотря на то, что они являются благими и полезными для людей. Всевышний Аллах о качествах лицемеров в Коране говорит следующее: «Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и понимая Аллаха лишь немного. Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи». О расходовании средств ради показухи в Коране сказано следующее. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. В хадисах также говорится о том, что показуха – это часть многобожия, потому что человек, совершая что-либо на показ, не стремится этими действиями к довольству Аллаха, а желает похвалы и мирских выгод. В одном из священных хадисов говорится: «Всевышний Аллах сказал: «Я больше всего не нуждаюсь в помощниках, и если кто-либо совершит какое-то действие не ради моего довольствия, то я оставлю его самого и его действие». Известен хадис о показухе, приводимый муслимом о трех людях, которые в судный день по приказу Аллаха будут брошены в огонь ада. Один из них сражался и погиб на пути Всевышнего, второй выучил Коран и обучал ему других, а третий расходовал из своего имущества ради Аллаха. Но Всевышний знает наши намерения и тайные помыслы. Он отверг их дела, так как они были совершены не ради его довольства, а ради мирских целей и выгод. Любовь и привязанность к мирской жизни. К большим духовным грехам также можно отнести любовь к мирской жизни и предпочтение ее над жизнью будущей. Это является причиной многих грехов. Опасность здесь не в самой мирской жизни, а в ее предпочтении и привязанности к ней. Это приводит к утрате как жизни мирской, так и жизни будущей. В священном Коране о будущей жизни говорится: «Тому, кто приступил к границе дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет ад». Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они те, которые в последней жизни не получат ничего, кроме огня. Тщетны их усилия в этом мире и бесполезны их деяния. Все, что вам даровано, является всего лишь переходящим благом мирской жизни и ее украшением. а у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете? Любовь к богатству и положению. Любовь к мирской жизни воплощается в любви к богатству и положению, а именно, когда человек проявляет чрезмерное стремление к этому, игнорируя при этом все нормы и ценности, теряя веру в религию. В хадисе говорится: «Два голодных волка, напавших на стадо овец, не вреднее, чем любовь человека к богатству и положению». Любовь к богатству и положению допустима для верующего, но в законных рамках. Если же у этой любви нет пределов, и человек переступает через закон и все моральные нормы и ценности, то он наносит вред в первую очередь самому себе. Всевышний говорит в Коране: «Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных». А в хадисе говорится: «Среди вас будут люди, стремящиеся к положению и власти, но это не станет для них причиной сожаления и потерь в судный день». К большим духовным грехам также относится разочарование в милости Всевышнего Аллаха. В Коране говорится: «И не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». Стремление распространить греховность среди верующих также относится к большим грехам. Всевышний Аллах говорит: «Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в последней жизни». Это лишь некоторые из больших духовных грехов, на которые зачастую многие из людей не обращают внимания, концентрируясь лишь на физических действиях и второстепенных вопросах. Имам Аль-Газали выделил эти грехи в отдельный том своей книги «Оживление наук о вере» и назвал их губительными грехами. Современный проповедник в своих наставлениях первостепенное внимание должен уделять этим пагубным качествам и побуждать мусульман исправлять их и работать над ними. Исправление этих качеств – наше главное приобретение. Малые грехи. После больших грехов идут грехи малые. Этих поступков избежать практически никто не в силах. Они отличаются от больших грехов тем, что их возможно искупить. Их искуплением является пятикратная молитва, пятничная молитва, пост в месяц Рамадан. В хадисе говорится: «Пятикратная молитва, каждая последующая пятничная молитва и пост в месяц Рамадан искупляют грехи, совершенные между ними, если среди них не было больших грехов». В другом хадисе говорится: «Пророк однажды спросил своих сподвижников: как вы думаете, если у двери человека будет протекать река, и он будет купаться там 5 раз в день, останется ли на нем грязь?» Сподвижники ответили: «Нет». Тогда пророк сказал: «Точно так же и пятикратная молитва стирает грехи». В еще одном хадисе, приведенном Аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на прощение Аллаха, простятся ему его прошлые грехи». А в Коране Всевышний говорит о том, что отстранение от больших грехов является искуплением малых. «Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то мы простим вам ваше злодеяние и введем вас в почтенный вход». Что же касается больших грехов, то их искуплением является искреннее покаяние. Все, что даровано вам, является приходящим благом мирской жизни, а то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа, которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим, раем. Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных поступков. Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением. Ему было лучше знать о вас, когда он сотворил вас из земли, и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не восхваляйте самих себя, ибо ему лучше знать тех, кто богобоязен. Так Всевышний Аллах описал праведных рабов. Эти люди, избегающие великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных поступков. Под мелкими и немногочисленными проступками, по мнению большинства ученых, имеется в виду малые грехи. Это мнение большинства сподвижников и их последователей. Как на это указывает имам Ибн Аль-Каим, это мнение было передано от Абу Хурайры, Ибн Масуда, Ибн Аббаса, Масрука, Аш-Шааби и других. Но несмотря на то, что шариат проявляет к малым грехам большую мягкость, он строго предостерегает от пренебрежения этими грехами и проявления упорства в них. Потому что сумма маленьких грехов в конечном итоге дает большой грех. Народная мудрость гласит: «Большой пожар происходит от маленькой искры». В хадисе говорится: «Остерегайтесь малых грехов, ибо пренебрегающий ими гибнет». В другой версии этого хадиса, которая была передана Ибн Масудом, говорится: «Если человек будет пренебрегать малыми грехами, и их у него соберется много, то они его погубят. Подобно людям, которые решили приготовить пищу. Они стали собирать маленькие веточки, и когда их собралось много, они разожгли огонь и приготовили себе еду». То есть, если маленькие веточки собрать в кучу, то можно разжечь огонь, достаточный для приготовления пищи. Также и малые грехи. Если их набирается множество, этого будет достаточно для того, чтобы разжечь огонь ада и погубить человека. От Ибн Масуда было передано следующее высказывание: «Верующий видит свои грехи как большую гору и боится попасть в них. Лицемер же видит свои грехи как маленькую мошку, которая села ему на нос, и он прогнал ее». Имам Аль-Газали в книге «Оживление наук о вере» в главе о покаянии приводит множество причин, делающих малый грех большим или увеличивающих большой грех. Из этих причин – преуменьшение и пренебрежение малыми грехами. От некоторых праведных предков нашей общины передается: грех, который, возможно, не будет прощен, это когда человек говорит: «О, если бы все мои грехи были бы такими, как этот», то есть вроде бы малыми. Ибн Аль-Каим писал: «Необходимо помнить следующее. Большой грех может сопровождаться страхом, стыдом и осознанием величия совершенного греха, а это уменьшает его степень. В свою очередь, малый грех может сопровождаться отсутствием стыда, страха и пренебрежением совершенного поступка. Это увеличивает степень совершенного греха и возводит его в ранг больших грехов. Кроме того, степень греха изменяется в зависимости от положения человека, совершившего его. Так, например, степень греха за прелюбодеяние, совершенное холостым человеком, отличается от степени греха человека, состоящего в браке. Ибн Раджаб аль-Ханбали писал: «Действия, запретные для мусульманина, упомянуты в Коране и Сунне. Как, например, скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь. Никого не приобщайте к нему в сотоварищи. Делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам, ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы помянете назидание. Таков мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это. Быть может, вы устрашитесь. Скажи: мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые. совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Кроме того, в некоторых аятах упоминается запрет на конкретные вещи и в определенное время. Скажи, из того, что дано мне в Откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которая является скверной, а также недозволено мясо животных, заколотых не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не проявляя ослушания и не приступая пределы необходимого, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или что было зарезано не ради Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках или для идолов, а также гадание по стрелам. Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество. В Сунне также были упомянуты подобные действия. Например, поистине Аллах запретил продавать спиртное, мертвечину, свинину и идолов. Все опьяняющее запретно. Для мусульманина запретна кровь, имущество и честь другого мусульманина. Все, на что в Коране и Сунне указан прямой запрет, для мусульманина запрещено. На запрет также может указывать порицание, сопровождаемое угрозой наказания от Всевышнего Аллаха. «О те, которые уверовали! Воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете». Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от понимания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите? Что же касается обычного порицания, то оно неоднозначно среди ученых. Ученые разошлись во мнениях, указывает оно на запрет или нет. От Ибн Умара передается его мнение, что порицание не указывает на запрет. Ибн Мубарак передает от Салям абну Аби Мутыа, от Ибн Аби Духайля, от его отца. «Однажды я был у Ибн Умара, и он сказал: «Пророк не разрешил смешивать изюм и финики». Человек, стоявший позади меня, спросил: «Что он сказал?» Я ответил: «Он сказал, что пророк запретил смешивать изюм и финики». Тогда Ибн Умар сказал: «Это неправда». Я ответил: «Но ведь ты сказал, что пророк не разрешил смешивать изюм и финики. Не является ли это запретом?» Он ответил: «Неразрешенное пророком относится к нормам этики». И как уже приводилась позиция авторитетных исламских ученых, таких как Ахмад и Малик, они были очень осторожны с использованием термина «запрещено», в том случае, если не были полностью убеждены в этом. Ан-Нахай говорил: «Они порицали какие-то вещи, но не запрещали». Нововведения – идеологические и практические. К греховному также можно отнести действия, которые в шариате получили название «бидда» – нововведение. Это те действия, которые были придуманы людьми и внесены в религию. Ими могут быть новшества в области вероубеждения или же в области практики – идеологические и практические нововведения. Эти действия отличаются от обычных грехов. Совершая их, человек полагает, будто бы посредством этого он может еще ближе приблизиться к Аллаху. И в этом заключается их опасность. Новшеством может быть вера в то, что противоречит истине, с которой Всевышний отправил своего последнего пророка и ниспослал свое последнее писание. Это идеологическое нововведение. Его основой является суждение об Аллахе без обладания достаточными знаниями, что запрещено самым серьезным образом. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он мне ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. К этому виду нововведений можно отнести запрет, разрешенного Всевышним без всяких на то доказательств. В Коране сказано: «Скажи, что вы скажете об уделе, который ниспослал вам Аллах, и часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной? Скажи, Аллах позволил вам это, или же вы возводите навет на Аллаха?» Или же нововведение может проявляться в поклонении Всевышнему в той форме, которая им не была установлена. Всевышний говорит в Коране: «Если же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах». В свою очередь пророк говорил: «Остерегайтесь нововведений, потому что каждое нововведение есть заблуждение». Эти два вида нововведения, как отмечает Ибн Аль-Кайм, всегда идут рука об руку и очень редко разделяются. Ибн Таймия отвечает: «Нововведение – это самый любимый грех для шайтана, потому что оно противоречит религии, и человек, совершающий его, никогда не раскается и не откажется от этого. Наоборот, он будет призывать к этому нововведению и бороться с теми, кто с ним не согласен». Но опять-таки отметим, что нововведения не все одинаковы. Есть нововведения идеологические, а есть практические. Есть большие, а есть незначительные. Есть очень серьезные нововведения, а есть менее серьезные. И так далее. Некоторые из очень серьезных и опасных нововведений могут привести человека к выходу из религии, подобно некоторым сектам, вероубеждения которых противоречат основам исламской веры, такие как Насырия, друзы, рафидиты и такое прочее. Другие же нововведения, хотя и являются серьезными, не приводят человека к неверию и к выходу из ислама, а всего лишь возводят его в ранг грешного. И зачастую эта греховность религиозная, а не нравственная. Эти люди могут быть высоконравственными, набожными и религиозными, как, например, хариджиты. Свои молитвы по сравнению с их молитвами вы будете считать незначительными. Свои посты по сравнению с их постами вы будете считать незначительными. Свое чтение Корана по сравнению с их чтением вы будете считать незначительным. Их проблема не в нравственности, их проблема в сознании, жестокости и непонимании. А есть нововведения менее значительные и серьезные. Их причиной может являться ошибка в иджтихаде, понимании текста, или же неправильная цепочка доказательств. Этот вид нововведений может быть отнесен к малым грехам. Некоторые из нововведений могут быть приняты одними учеными и отвергнуты другими, как, например, таввассуль посредством пророка и праведников. Этот вопрос относится к практике, а не к вероубеждению. То есть не все нововведения одинаковы, как не одинаковы и люди, им следующие. И, соответственно, отношение шариата к каждой из этих категорий не одинаково. Сомнительное. Следующей ступенью после малых грехов идет сомнительное. Это те вещи, по отношению к которым человек не знает точку зрения шариата, и поэтому он сомневается в их запрещенности или дозволенности. Если ученый, достигший степени иджтихада, самостоятельного анализирования текстов и выведения шариатских решений, в результате своего исследования пришел к выводу о запрещенности или дозволенности чего-либо, то он обязан следовать принятому им же решению. Он не должен отказываться от него, потакая желаниям и амбициям других, потому что каждый человек ответственен за свои решения. И даже если его решение, принятое в результате глубокого исследования вопроса, окажется неверным, то все равно у него есть оправдание, которым является его стремление найти истину. В таком случае, даже за неправильное решение он получит награду у Аллаха, награду за свои усилия в изучении вопроса. Если же человек не достиг степени иджтихада, он может следовать решению ученых, которым он доверяет. В том случае, если человек не может принять определенного решения и сомневается по какому-либо вопросу, то он должен от этого отстраниться. В хадисе говорится: «Поистине дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют. Остерегающийся сомнительного освобождается от него ради сохранения своей религии и своей чести, а занимающийся сомнительным придет и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху, пасущему около заповедного места свое стадо, которое вот-вот окажется там». Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что он запретил людям. Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи негодным, приводит в негодность и все тело, и поистине кусочком является сердце. Человек, сомневающийся в каком-либо вопросе и не знающий мнения шариата относительно него, должен обратиться к ученому для разрешения данного вопроса. Всевышний говорит в Коране: «Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания». А в хадисе сказано: «Почему же вы не спросили, раз вы не знаете?» Решение проблемы – это вопрос. Отношение людей к области сомнительного сильно отличается. Некоторые стараются найти сомнение абсолютно во всем, проявляя в этом излишнюю настойчивость и строгость, сужая для себя то, что Аллах сделал широким, и усложняя то, что было сделано легким. В Коране сказано: «О те, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны». В хадисе говорится: «Пророка спросили: «О посланник Аллаха, люди приносят нам мясо, и мы не знаем, а упоминали ли они имя Аллаха при забое или нет?» Пророк ответил: «Скажите во имя Аллаха и ешьте». Из этого хадиса Ибн Хазм вывел правило: «О тех вещах, которые скрыты от нас, мы не должны спрашивать». Другая история повествует о том, что Умар однажды был в поездке, и на него из водостока попала вода. Его окружение стало расспрашивать хозяина водоема: «Чистая ли у тебя вода?» На что Умар сказал, обратившись к хозяину: «Не отвечай, ибо нам была запрещена вычурность». Также в достоверных хадисах передается, что к пророку пришел человек и пожаловался на сомнения, одолевающие его во время молитв. Пророк сказал: «Продолжай свою молитву, пока не услышишь звук или почувствуешь запах». Из этого ученые вывели правило: твердая убежденность не устраняется сомнением. Из жизни пророка известно, что он принял приглашение иудея, ел его пищу и не спрашивал, а дозволено ли это с точки зрения ислама или нет, чистая посуда у него или нет. Также доподлинно известно, что сподвижники использовали одежду и посуду не мусульман. Из приведенного ранее хадиса следует, что люди, не знающие истины о сомнительном, либо отказываются и отстраняются от этого, либо же впадают в него. Первый спасает себя и свою религию, а второй оказывается в области запрещенного Всевышним либо по незнанию, либо же потому, что совершение сомнительного в конечном итоге доводит его до совершения запретного. Эту область Всевышний Аллах назвал границей, побудив мусульман отдаляться от нее. В хадисе говорится: «Человек не станет истинно богобоязненным, пока не будет оставлять часть из дозволенного из-за страха оказаться в запретном». Один из сподвижников Абу Дарда говорил: «Истинная богобоязненность в том, что человек оставляет часть дозволенного, опасаясь того, чтобы оно не оказалось запретным, защищаясь тем самым от запретного». Хасан сказал: «Богобоязненные остаются таковыми благодаря тому, что оставляют и часть дозволенного, опасаясь, что оно может оказаться запретным». Ас-Саури говорил: Богобоязненные называются таковыми, потому что опасаются того, чего другие не опасаются. От Ибн Умара передано следующее. «Я люблю ставить между мной и запретным преграду из дозволенного, к которой я никогда не приближаюсь». К каждому человеку мы должны относиться, исходя из его положения. Некоторых людей мы не можем порицать за совершение сомнительного, потому что он погряз в запретном. Кроме того, сомнительное должно оставаться сомнительным, и мы не должны возводить его в ранг запретного, потому что между сомнительным и запретным, с точки зрения шариата, большая разница. Порицаемое. И самая последняя степень из запрещенного – это порицаемые действия, макрух. Примеров порицаемых действий очень много. Это и есть лежа, и дуть на пищу, и подмываться после туалета правой рукой, и повышать голос в мечети, и так далее. Порицаемые, как определяют его ученые, это действия, за оставление которых человек получает награду Всевышнего, но за их совершение ему не пишется грех. Таким образом, не следует проявлять излишнюю щепетильность в данном вопросе, особенно если эти действия не очень значительны. Мусульманин не должен посвящать себя борьбе с порицаемым, в то время как люди совершают запретное.